Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Снова радио «Крым Реалии». Говорим о важном, говорим в том числе о том, о чем на полуострове предпочитают молчать. У микрофона Павел Казарин. Добро пожаловать к нам в эфир. Для крымчан телефон 8 810 06 926. Звонки бесплатные, со своей стороны гарантируем анонимность. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044-490-2905. Тема, которая привлекла наше внимание... Звучит так. В России решили внести изменения в учебники истории. Школьникам отныне хотят рассказывать о российской версии аннексии Крыма и обо всем том, что сама официальная Москва предпочитает называть словосочетанием «крымская весна». В общем, в школьную программу информацию о событиях февраля-марта 2014 года Россия собирается вносить. Ну и, соответственно, все это коснется в том числе и крымских школьников, которые в настоящее время вынуждены учиться по российским учебникам. Ну, более того, эту инициативу успели поддержать российские некоторые историки. Так, например, доктор исторических наук Александр Пыжиков успел это все прокомментировать. Давайте послушаем.
Школьникам при огромных потоках информации очень сложно в них ориентироваться и отличать правдивые новости от ложных. Учитель в данном случае поможет сориентироваться, подскажет точку зрения, которая соответствует государственной позиции.
Ну, собственно, вопросов у нас в этой связи несколько. Во-первых, должна ли современная актуальная повестка находить отражение в учебниках истории? Во-вторых, как не сойти с ума крымскому школьнику, у которого, может быть, родители вполне себе проукраинские, а в школе ему будут рассказывать совершенно другое? Ну и в-третьих, это, собственно, сколько времени уходит у государственного левиафана на перековку граждан, которые вынуждены рядом с этим левиафаном жить бок о бок. Вопросы, ответы на которые мы будем искать вместе с нашим гостем Василий Павлов, украинский историк, сегодня гость нашей программы. Доброе утро.
Доброе утро.
Василий, вот, собственно, вопрос, с которого хотелось бы начать. Вот концепция школьного обучения истории. Она должна заканчиваться, там, не знаю, на событиях там, 10-15-летней давности, или она должна вот вплоть до вчерашнего выпуска новостей доходить? Вот, то есть где эта граница, вот мы изучаем, и на каком периоде мы останавливаемся в рамках школьного материала?
Ну, смотрите, если мы говорим сейчас о Российской Федерации, то по новому учебно-методическому комплексу там принято такое принципиальное решение окончить на начале 2000-х годов и назвать этот период периодом стабилизации. Фактически это, насколько я понимаю, и то информация, которой я владею, это вторые выборы Владимира Путина на президентский срок, и на этом, скажем так, останавливается. На данный момент, например, в Украине в нашей школьной программе находится и в учебниках находятся также события 2014-2015 и, если я не ошибаюсь, возможно, и 2016 годов. Включать или не включать современную историю в школьный курс – это, в принципе, государственная политика. То есть есть государства, которые считают, что необходимо, что современная история важна, современную историю необходимо изучать постоянно. Есть государства, которые не включают современную историю в школьную программу и ограничиваются, скажем так, на событиях до 50 лет от какого-то конкретного момента. То есть они считают, что все, что раньше 50 лет, все, что находится в пределах жизни одного поколения, все, что находится в пределах тех людей, которые это ощутили, через себя пропустили, это не надо включать в учебники истории по тем или иным, скажем так, моментам. Можно согласиться как с той версией, так и с другой версией.
То есть любая имеет право на существование?
Любая имеет право на существование, и, скажем так, тут характерный момент – это каждое государство должно отвечать на те вызовы, которые ставит перед ним современная ситуация. Скажем так, этот разговор, когда мне сообщили эту тему, скажем так, меня весьма очень сильно заинтересовал, потому что мы находимся фактически примерно в такой же самой ситуации. И вызовы, которые ставит современность тому или иному государству, они очень и очень интересны.
Ну, то есть, по большому счету, и Украина, и Россия сегодня находятся в ситуации, когда они куют свой национальный миф. Просто для российской вертикали важно вписать историю аннексированного украинского полуострова в свой, соответственно, исторический миф.
Вы знаете, я вас немножко, наверное, поправлю. Угу. Они куют не свой национальный миф, они куют свой мобилизационный резерв.
Угу.
Это немного другой аспект, понимаете? Мы привыкли рассматривать историю как некую сказку, поэтому к ней очень хорошо лепится слово «миф».
Ну, миф с большой система коллективных представлений.
Это мы понимаем, но на данный момент история является, к сожалению, для них, или, например, к счастью для нас, очень существенным элементом государственной политики. А исходя из того, что мы находимся в состоянии войны, то история фактически приближается к одному из видов вооруженных сил.
Но тогда вопрос следующий. А как вообще быстро вытравливается память? За сколько, условно говоря, лет или за сколько поколений, условно говоря, государственная машина может объяснить человеку, что Астазия всегда воевала с Океанией?
Значит, смотрите, в данной ситуации вообще, в принципе, ничего нового нет. Смотрите, мы имеем из того, что находим, ну, не условно говоря, не то, что на нашей памяти, а то, что мы можем очень хорошо проследить. Это формирование поколений, которые вступили во Вторую мировую войну.
Угу.
Если мы возьмем поколение нацистское, поколение советское, то мы увидим, что формироваться они начали примерно в одно и то же время. Начали они формироваться, ну, в условном, в 18-м году, после поражения Германии в Первой мировой войне и, например, окончательного закрепления большевиков власти в России в 18-м году. И отсюда мы видим, что на протяжении 20 лет, фактически, на 39-й год и Германия, и Советский Союз имели поколение, которое было готово и воевать за свою страну, и умирать за свою страну, и убивать за свою страну. Мы не можем сказать, что в 18-м году все российское общество было подвержено большевистским идеям. Мы не можем сказать, что в 18-м году все немецкое общество было подвержено нацистским идеям, которых вообще просто тогда не существовало. Но государство, когда запускается государственная машина, когда государство или лидер государства видит свою цель, то я думаю, что вот как раз примерно 20 лет это тот курс, когда мы можем сформировать поколение. Доказательство могу привести еще одно. Люди, рожденные в Российской Федерации на границе 90-х нулевых, вот вам как раз это поколение, которое сейчас является и активно используется. То есть это то поколение, которое всю свою жизнь
прожил при Владимире Путине.
Прожил, и не обязательно. Будет это Владимир Путин, будет это Иосиф Сталин, будет это Адольф Гитлер. Не суть важно. Прожило, живет в единой системе ценностей. Оно не видит ничего другого. Оно не знает ничего другого. И, соответственно, это поколение находится исключительно в системе координаты.
Если позволите. То есть правильно ли я понимаю, что у Украины есть 20 лет, что Крым через 20 лет будет потерянной территорией, в которой будут жить люди, выращенные в рамках российской идеологической системы, для которых Украина будет чем-то, каким-то фантомом из прошлого?
Да, в принципе, да.
То есть 20 лет.
А вот теперь смотрите, мы опять же, на чем мы можем, скажем так, этот аргумент подтвердить или опровергнуть. Когда в 2014 году российские войска вошли что в Крым, что на Донбасс, одно из первых, что уничтожалось, это были школьные учебники истории.
Угу.
Если мы возьмем как раз тот же 2014 год, это как раз 23-й год нашей независимости, 22-й, 23-й. То есть это как раз вот уже сформированное поколение. Вот если вы сейчас посмотрите на украинскую армию, на большинство погибших, это вот как раз вот люди, выросшие, сформировавшиеся полностью в Украине, в системе украинских ценностей, в системе украинских координат.
Еще тогда один вопрос. Вы говорите, что поколение, которое выросло в рамках какой-то идеологической системы и успело там 20 лет прожить, оно автоматически становится лояльным и так далее. Но одновременно мы наблюдали в последние антикоррупционные митинги в России, когда на них выходит поколение, которое, в принципе, кроме Владимира Путина, ничего другого не помнило. Оно выросло при Владимире Путине, родилось в те самые 90-е, но при этом готово сегодня выходить и протестовать против, ну вот, любой в России протест, это всегда протест против вертикали. Выходя протестовать против коррупции, они протестуют против вертикали. Так получается, что российская школьная система не справилась, и вот тотальной лояльности от них не добилась?
Вы знаете, что школьная система, в принципе, никогда не может добиться тотальной лояльности. Вы абсолютно четко сказали в начале своего эфира, что еще есть семья. Угу. То есть семья, которая, навязывает какие-то свои ценности. И если этих ценностей нет в семье, то тогда государство будет общаться намного-намного проще.
Угу. Но одновременно возникает вопрос относительно того, что насколько, скажем так, какой КПД у вот этого по взращиванию патриотизма именно в школьной системе. То есть, скажем, школа может там 4 из 5 школьников полностью встроить в государственный идеологический механизм. Или 3 из 5 школьников способны встроить. Вот по вашим ощущениям.
Вы знаете, в принципе, я бы не стал в данной ситуации оперировать конкретными цифрами, угу. Потому что это очень, реально это очень тяжело посчитать, потому что нужно учитывать очень большое количество факторов в данной ситуации. Если вы вспомните себя, например, в советской школе, то сколько, например, из одного класса человек одновременно ходило на пионерской линейке и вечером абсолютно спокойно слушало Iron Maiden?
Я был как раз очень пограничным. Советский Союз распался, когда мне было 7 лет, поэтому я даже еще пионерского галстука не ощутил.
Помню абсолютно спокойно, потому что, например, я был абсолютно лояльным членом Совета дружины, позднее там комсомольская организация, абсолютно при этом спокойно. В той же нашей школе комсомольская организация на переменах запускала Наутилус.
Угу.
То есть здесь, скажем так, попытка государства создать лояльное население, создать лояльное поколение и реальное отношение, скажем, той же молодежи, тех же школьников к тому, что им будет, какая информация им будет преподноситься, угу. Здесь же очень четко сказано, что школьникам очень тяжело разобраться в информационных потоках и выбрать правильный поток. То есть это свидетельство того, что при всем тотальном контроле Россия не в состоянии оседлать все информационные потоки.
Потому что информационные потоки, о которых вы говорите, школьник получает, с одной стороны, действительно, за школьной партой, от школьного учителя, а с другой стороны, семья, безусловно, играет очень значительную роль в том, что, собственно, молодой человек считает хорошим, правильным, адекватным или нормативным, и, соответственно, неадекватным и ненормативным. И вот крымские школьники, наверное, рискуют оказаться в ситуации, когда семейная память им будет рассказывать одно, и семейная традиция, а школьные новые российские учебники, привезенные на аннексированную оккупированную территорию, будут рассказывать совершенно иное. И как справиться с этим стрессом? Вопрос, который мы бы хотели адресовать наши гости. Лариса Волошина, психолог, на связи со студией радио «Крым Реалии». Лариса, доброе утро.
Доброе утро, Паша.
Вот на ваш взгляд, крымские школьники обречены теперь на этот стресс в конфликте между семейной традицией, семейной памятью и российской школьной программой?
Безусловно, им не будет просто, потому что мы понимаем, что Российская Федерация сегодня использует в отношении крымских школьников все методы такой настоящей махровой нацистской пропаганды. Я хочу напомнить, что сам Геббельс неоднократно утверждал, что функция пропаганды не только в том, чтобы как-то изменить сознание и отношение масс. Он говорил, что действительно ее функция в том, чтобы привлечь сторонников и удержать их в строю. То есть, в принципе, именно этой целью руководствуются те, кто пытается воздействовать пропагандистскими методами на психику ребенка. Любая пропаганда, она всегда апеллирует к эмоциям. Это всегда очень мощно заряженный эмоциональный ряд. ребенку сложно сопротивляться подобному воздействию, хотя бы потому, что у него нет жизненного опыта. У него не возникает критического сопротивления в тот момент, когда ему, например, рассказывают о бандеровцах или о кровавом Майдане. У него нет опыта, чтобы сказать: подождите, но я видел то-то, то-то и то-то. Он еще ничего не видел, он еще ничего не знает, он не может сопоставить то, что слышит, не только с информацией, которую он получает в семьях, но самое главное, с своим собственным мироощущением. Если мы говорим о том, как сопротивляться подобной воздействию пропаганды, то надо понимать, что любая пропаганда, любое ее воздействие, оно ослабевает, когда манипулятор исчезает. Мы видим, как, к примеру, на собственном опыте мы знаем о том, что пропаганда пионерии, например, советская, ну, где-то действительно она осталась в нашем сознании, но мы давно и далеко уже не пионеры и не верим в те в идеалы Павлика Морозова. Со временем, безусловно, у взрослого человека изменится его мироощущение, изменится его понимание, например, что правильно, что неправильно, но где-то остаточно все равно останутся базисные вещи, заложенные пропагандой. Например, были проведены исследования, швейцарцы проводили исследования среди немцев пожилого возраста, тех, кто в юности как раз подвергся юдофобии, пропаганде нацистской. И современные немцы, которые всю жизнь уже прожили, которые прошли денацификацию, то есть они не испытывают, у них нет антисемитизма, но результаты исследования показали, что остаточно они в любом случае имеют какие-то базовые конструкты антисемитизма, хотя на самом деле они даже об этом могут не подозревать. Это какие-то вещи такие, как осторожность, недоверие, просто не нравится, человек в себе воспринимает это как такие ощущения, вот ему, например, может не нравиться.
Лариса, смотрите, если позволите, а вот те наши слушатели, которые слушают нас в Крыму, которые хотели бы, чтобы беречь своих детей по максимуму, ну, насколько это возможно, вот в нынешней реальности. Вот у вас для них есть какой-то совет, не связанный, например, с срочным переездом на материк?
Да, безусловно, потому что первое, что надо сделать, надо понимать, что если вы пытаетесь переубедить ребенка и рассказать ему всю правду, вы вносите конфликт в его психику. Ребенок не может хранить тайну, он не может знать правду, например, про Украину и понимать, что то, что сейчас происходит с ним в школе, это ложь. Для детей их выводить в мир реальности гораздо проще постепенно. То есть ребенку важнее снимать эмоциональный фон, объяснять ему, что все не так просто, то есть подвергать сомнению, учить его критически относиться к тому, что он слышит. То есть гораздо важнее развить критическое мышление, чем сформировать четкую систему знаний, противоречащую тому, что ему рассказывают в школе. Потому что иначе ребенок будет находиться в состоянии конфликта. И он будет конфликтовать как с одноклассниками, как с учителем, так и, возможно, дома, потому что детская психика оказывается перед очень непростым выбором. Быть как все и чувствовать себя комфортно в школьной среде, или быть как родители, и тогда становиться фактически объектом для нападок. Не надо этого делать собственными детьми. Не стремитесь вдолбить в них так же агрессивно правильное знание. Лучше приобщайте их к вечным ценностям, учите критически мыслить, учите их тому, что есть такие базовые вещи, как порядочность, честь, долг, что это очень важно, относиться с пониманием, расценивать информацию. Вот эти базовые вещи, они просто снимают, то есть потом, когда ребенок растет, ему становится проще, гораздо проще фильтровать то, что он уже слышал, подвергать сомнению уже усвоенные знания.
Понятно. Спасибо вам большое, Лариса. Лариса Волошина, психолог, была на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы возвращаемся к разговору с украинским историком Василием Павловым. Василий, вот как раз шла речь о том, о каких-то практических рекомендациях. Получается у меня такой неутешительный вывод, что, в принципе, государственный школьный левиафан способен сожрать любого, вне зависимости от уровня критического мышления, и, по большому счету, так или иначе, за 20 лет деревянные солдаты будут выкованы.
Ну, скажем так, будет выковано достаточное количество деревянных солдат. То есть я не могу сказать, что этой пропаганде поддадутся все. Кто-то ей не поддастся по собственным личным убеждениям, кто-то не поддастся по состоянию лени. То есть это тоже фактор, нельзя отрицать. Нельзя отрицать тот фактор, что молодежи, ну, свойственно действительно собственное критическое мышление, которое не обязательно основано на, скажем так, на каких-то принципах там, морали, справедливости, правда, неправда. А, собственно, я говорю, что я этого не буду делать, я не буду этого воспринимать, только хотя бы потому, что мне это навязывают. Зная российскую пропагандистскую систему, это как раз, скорее всего, будет именно система навязывания, система тотального прессинга. А вот как раз эта система тотального прессинга и может сыграть, скажем так, нам на руку. То есть молодежь может как раз против этого выступить каким-то, скажем, тихим протестом.
Такой эмансипирующийся, потому что одновременно это же выпадает на этап переходного периода, когда молодой человек вообще, в принципе, эмансипируется от родителей, от школы, от учителя.
От всего. То есть этот момент людям, скажем так, свойственно отрицание и отрицание. То есть здесь могут дети как раз стать невольными союзниками. Вот тут как раз более вопрос на... Мы же не знаем, на какой... возраст будет направлена эта целевая пропаганда. То есть мы прекрасно понимаем, что и как это пишется, это будет раз в месяц. Не знаем, как на данный момент мы не знаем. Через месяц узнаем, как это будет. Это будет какие-то обязательные занятия. Это будет, как в советских школах, политинформация по вторникам за 15 минут до урока. Это будут какие-то занятия после уроков. Это будет в системе каких-то воспитательных заходов. То есть мы тут не знаем. И, скорее всего, как раз по моему мнению, что старшие классы 10-11, они как раз будут наименее подвержены этой пропаганде, что удар будет сделан как раз на вот переходной, вот где-то вот 5-9 класс, где дети еще, не, скажем так, не совсем сформировавшиеся, и эти дети, скажем так, не знают той Украины, того Крыма, который, например, знаем мы. То есть у них какие-то есть остаточные воспоминания, но эти воспоминания не сформированы. Как раз основной удар будет направлен туда, потому что бороться с взрослыми, ну, скажем так, тяжеловато. По очень многим причинам. И я бы здесь предостерег бы всех от того, что, скажем так, говорить о том, что это очередная тупая шутка, это очередные какие-то тупые действия, это абсолютно не тупые действия, это очень целенаправленно, это делается правильно, это делается с целью. Вот. Поэтому, соответственно, мы тут можем себе сделать какой-то вывод, что если поставлена цель, эта цель будет достигаться. Соответственно, здесь необходимы абсолютно правы, и психолог прав, необходимо искать какие-то инструменты противодействия. Инструменты противодействия мы сможем находить тогда, когда мы увидим, собственно говоря, что из себя представляет этот механизм. Плюс все-таки здесь, как никогда, будет важна роль родителей, важна роль семьи.
Понятно. Ну да, вот уж действительно, битва за историю, а точнее за ее восприятие. Да, мы живем в очень любопытное время, когда битва идет не столько за реальность, сколько за восприятие этой самой реальности. И именно поэтому идеологические войны, по большому счету, ни в какой из периодов своей актуальности не теряют. Спасибо вам большое, Василий. Василий Павлов, украинский историк, был гостем радио «Крым Реалии». Друзья, мы продолжаем говорить о том важном, что происходит и что не происходит на территории оккупированного, аннексированного украинского полуострова. Поэтому совсем скоро будем в том числе говорить и о том клине, который вбит между России и западными технологиями в связи со скандалом вокруг компании Siemens. Той самой компании Siemens, которая объявила о своем скором уходе с российского рынка. Чем это чревато для самой компании, чем чревато для российских областей, отраслей, которые требуют западных технологий. Совсем скоро об этом пойдет речь в нашем эфире. Я с вами не прощаюсь, даю паузу на новости. Совсем скоро сразу после того, как они отзвучат в нашем эфире, мы продолжим нашу беседу. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 10 06 926. Крымчане могут звонить бесплатно, со своей стороны гарантируем анонимность. Не прощаемся, до скорого.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.